Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх.
Я сделал курс, как типа стать популярным ютубером. $200 000 выручка у игры. И где-то через месяц, бах, мы попадаем в какие-то топы США. Там интересная история, тебе очень понравится. Она прям очень четко отзывается с твоими советами.
Есть здесь творчество, ты просто советуешь копировать игры.
Там непростая история, про нее ничего не буду рассказывать.
Здорово, народ, с вами Гришаков. У меня сегодня в гостях Никита Бельчак, геймдев бомж, да, в Телеграме, геймдев бомж, можете поискать. Ну и основатель студии Black Temple. Никита, привет.
Со-основатель.
Студии.
Всем привет.
Ну еще, как оказалось, владелец YouTube-канала почти с 3 миллионами подписчиков. Да.
Да.
Давай, наверное, начнем сразу с самого сочного. Давай начнем с мобил. Да, у тебя студия, вы уже достаточно давно всем этим занимаетесь, да, судя по сайту, уже ну, там прилично лет. Давай поговорим о том, как ты к этому пришел. Насколько я знаю, ты был в Академии Wargaming.
Да. Но это не начало. Начало было в разработке на заказ. Причем делали не мы заказывали. У меня друг Михаил, который второй сооснователь, он первым стал ютубером, и у него был канал по Майнкрафту популярный. И мы логично подумали, что раз есть какой-то такой ресурс медийный, да, про игры, то стоит туда, в этот геймдев, пойти. Мы знали, что есть студии, которые делают игры на заказ, и мы поднакопили денег и пошли в одну казанскую студию. Ян, привет. Он тоже у нас в твоем сообществе есть. Вот. И в 2016 году мы заказали нашу первую игру про копание в шахте. Она была простенькая, на бумаге. Ну, а ребята в нас очень поверили и сказали, а давайте мы сделаем ее в 3D. А давайте мы туда добавим PvP, а давайте там еще бэкэнд будет. Ну, короче, все затянулось очень сильно. С первой игрой не получилось. Вот так скажем.
Ну, это игра MyMine, которая, да, получается?
Да.
Но вы немножко предыстории. То есть вы заработали деньги на Ютубе, правильно? То есть снимали видосики и таким образом заработали бабла и заказали эту игру, чтобы ну, дополнительно монетизировать Ютуб. Правильно, да? Сколько это денег стоило?
Не совсем так. У друга был канал. Я думал, как можно дополнительно заработать. И мы вместе сделали типа курс до всей этой новой истории. Вот это году в 15-м или в 14-м. Я сделал курс, как типа стать популярным ютубером. Ну, по факту я никого не обманывал. Типа, я же потом стал успешным ютубером. То есть мои советы работают. И на нем мы вот заработали несколько сотен тысяч, то есть где-то 300 тысяч. И вот примерно эту сумму мы и вложили в разработку на заказ.
Так, хорошо. Зарелизили и просто выложили на свою аудиторию, да? То есть какой-то видосик, наверное, поддерживающий сняли.
Да.
Расскажи, что...
Но этот видосик был как капля в море, потому что поскольку я очень запарился над оформлением, я сам дизайнер графический, было очень все красиво. Там были сочные скриншоты, я там логотип сделал, сайт с рецептами крафтов, там полностью вложился. И мы попали в тренды, мы залетели на первую строчку. Помнишь, был топ новинок в Google Play? Вот. И за несколько месяцев на органике там было 250 000 установок практически. Но поскольку никто из нас не... Те ребята из Казани, не мы, не разбирающие, как монетизируются игры. У нас там был один рекламный плейсмент, где-то спрятанный далеко-далеко. Мы думали, что будут покупать валюту. Типа, кристаллики были, все как полагается. Но через неделю или две, как-то так, нам ребята пишут, что ну вот игра заработала $7, ваша аудитория неплатежеспособная, как бы... До свидания.
Так, а что до свидания? Вы же им платите. Да, почему они решение приняли, я не совсем понял.
Ну, потому что денег платить больше не было. А-а-а. Ребята, в принципе, и так очень сильно на энтузиазме работали, потому что сделать такую игру за те деньги, которые мы им заплатили, ну, спасибо им, что согласились. Но вообще это стоит гораздо дороже.
Кстати, забавно, что у GDForge мы заказывали разработку VR-квеста. Мы заказывали VR-квест, сделали, мы там с ними перессорились, но, ну, в общем, это такая долгая история. Но мы довели до конца с ними проекты.
Молодцы. Ну, мы вот тогда, когда остались у разбитого корыта, то есть у нас есть как бы игрушка, да, никто из нас не программист, кодить не умеем, что делать? Ну, вот мы решили, что нужна своя студия, чтобы были свои люди, чтобы как бы большинство задач зависело от нас. И поэтому друг отправился на год копить деньги на студию, а я вот думал, как бы, как вообще увеличить шансы. Я тогда работал в найме, и я начал откладывать, ну, сам деньги себе на год жизни, чтобы, типа, как мы запустили студию, я ушел с работы, у меня было на что жить. И
а кем
вот я...
Кем работал, расскажи.
Я работал СММщиком. Я в универе запустил прикольное сообщество. Там всякие научные термины. Я учился на инженера, вот в политехе питерском. И тогда были популярны всякие паблики ВКонтакте. Вот у меня был паблик про науку гопническим языком. Вот Abnormal, может, кто помнит. Но не суть. Важно, что я там познакомился с ребятами, которые... Потом получили инвестиции от Рыбакова. Знаешь, да, Игоря?
Да, да, да.
Вот. И они открыли Киберленинку. Может, слышал? Это такой портал с научными статьями. Угу. Ну, в общем, за рубежом это целая огромная такая сфера научных статей, вот, публикаций. А у нас этого ничего не было. И вот ребята, дай бог, у них все, как бы, все будет отлично. Суть в том, что мы там в этом тесно научпоп-сообществе как-то более-менее познакомились друг с другом, и я им примелькался, они меня потом позвали, спустя годы работы в арбитраже, позвали меня СММщиком. Вот. Я у них был СММщиком год, спасибо им большое, где-то за 50 тысяч рублей. И вот я год копил на самостоятельную жизнь, накопил 300 тысяч, и у меня до сих пор остался, мы с женой календарик на стене повесили, и на каждой неделе мы прописывали, типа, вот сколько там крупы купить, нашли, знаешь, где-то на пикабу инструкцию по бомж-выживанию, где как за копейки, типа, выжить, чтобы по максимуму откладывать. Вот, и так и жили. И... Как бы вот я работал, я копил, но как это поможет геймдеву? Никак. Поэтому, слава богу, наткнулся в интернете на сайте AppTop на объявление Wargaming, где они как раз-таки зазывали на свою академию. И у меня, поскольку были там и красивые картинки от этого MyMine, и в целом я был заряжен, удалось туда, во-первых, попасть на собеседование, а во-вторых, само собеседование пройти, меня взяли.
Ты уже в тот момент активно пилил видосы, я так понимаю, по Майнкрафту, правильно?
Нет, то
есть, нет. А, то есть это было потом уже?
Это потом, это было после открытия студии.
Все, я понял. Просто интересно, курс-то уже давно прошел, деньги уже потрачены, вот, и думаешь, не было, понял, хорошо. По поводу Wargaming, расскажи немножко, это полностью бесплатное обучение было, и что примерно туда включалось?
Да, я думал, что это история про, знаешь, Asher, да, Headhunting.
Угу.
И, в принципе, наверное, так оно и есть. Но, видимо, там только тех ребят, которые хотят там работать, хантят. Потому что я лично, когда занял там первые места, везде засветился, думал, что ну сейчас меня позовут. Но никто меня никуда не позвал. Видимо, кто хочет, того и берут.
Mm-hmm.
Просто супер вообще тема. Ребятам огромное спасибо. Я так понял, не только история про найм, а это история и развитие самих сотрудников. Потому что все лекции, которые там читают, это читают ребята, которые там работают. Это всякие лиды приходят, читают лекции и, ну, видимо, сами развиваются. А ты учишься. Рассказать вообще, как там устроено все?
Да, конечно.
Там нагоняют студентов. довольно много, там был целый зал лекционный забит поначалу, на первом занятии, потом осталось процентов 30.
Это где, в каком городе? Это в Минске все?
Нет, в Питере. Wargaming, как ты знаешь, имел питерское отделение, которое делает про корабли Warships, Леста. Вот, и это как раз-таки их история. Вот,
они до сих пор остались, да? Но я так понял, они разделились, вот это питерское.
Они разделились, но да, у них вроде как все хорошо.
Угу. Так, хорошо. В Питере куча народу в зале. Это все офлайн происходило, то есть никакого онлайн, да?
Да, все полностью офлайн. Доковидные счастливые годы. И самое классное, что там вас разбивают на команды. Я, разумеется, уже заряженный мыслью, что нам нужно какое-то портфолио. Когда мы будем нанимать людей, кто пойдет в ноунейм студию без проектов? Я подумал, что хотя бы вот на этом обучении мы сделаем какую-то игрушку, которую повесим потом на сайт, и люди будут видеть, что ну хотя бы понятно хоть что-то, куда мы идем. Поэтому у меня была конкретная цель занять там первое место, сделать игру. Вот. И поэтому я там включал режим экстраверта, хотя сам интроверт жесткий, и там знакомился со всеми, как-то пробивался в капитаны. Еще фишка в том, что ты делаешь там не то, что ты захочешь, там тебе дают тему. Вот, то есть ты, получается, там как бы как в найме, но очень самостоятельный.
Какая у тебя тема была?
Тема готический 2D-слэшер.
Интересно. Да.
Но а он и... есть на нашем сайте, поскольку я до сих пор им горжусь. Bloodcastle. Все еще висит там, да. Вот, я там взял на себя всю графику, анимацию. Также у нас там было два программиста. Нет, три программиста, кажется. В общем, я был единственный художник там. Поэтому вся графика была на мне и что-то типа менеджмента. Вот, я там получил очень важные уроки софт-скиллов и как не надо быть руководителем.
Приведи пример, как не надо быть.
Ну, как не надо быть. Самый лучший пример, что когда у нас все получилось, да, мы заняли первое место, ребята сказали, все, спасибо, конечно, большое, до свидания, меня удалили изо всех чатов, или я сам удалился, не помню. Ну, короче, очень натянутые были отношения, потому что я...
С программистами ты имеешь в виду?
Да, продавливал все свои решения, я продавливал. Потому что ребята не хотели делать игру на мобильные телефоны, они не хотели делать игру на Unity, они, в принципе, не хотели много чего, потому что там была стандартная история, типа, Ведьмак топ, мобильные донатные дрочильни не нужны.
Да-да-да.
Ну, это понятная позиция ребят, но мне было нужно вот что-то на мобилке.
Угу.
Для портфолио, ё-моё.
Так, то есть, короче говоря, эту игру не получилось как-то коммерциализировать, куда-то выложить, да?
Да, я предлагал ребятам, типа, давайте вы выкладываете это, я вам все права отдаю, но им было неинтересно.
Угу. Не, ну выглядит прикольно. Выглядит
спасибо.
Прикольно. Получается, Wargaming, вот это обучение закончилось, сколько оно длилось по времени?
Оно длилось... где-то с зимы по лето, то есть полгода.
Нифига, то есть и на выходе ты по факту сделал одну игру, да, и, ну, там, получил какие-то первые навыки управления командой.
Две. Мой папа тоже зарядился энергией геймдева, он на гейммейкере сделал игрушку про космос, там тоже на сайте есть Neon Spaceships, вот, и я такой думаю, ну круто, тоже в портфолио лишним не будет, сделал там графику, звуки, короче, игры было две.
Угу. Так, хорошо, что было дальше?
Дальше мы с другом решили, что все, пора, это начало, ну, лето 2018 года, кажется. Я увольняюсь с работы, ну, разумеется, заранее предупредил, потому что он ребят не хотел подводить, нашел себе замену классного парня. И мы поехали открывать офис.
Угу. А что значит поехали открывать офис? Куда-то переехали или что?
Ну, как минимум, Михаил точно поехал, потому что он продолжает жить в Сосновом Бору, Ленинградская область. Вот, но... Конечно, мы поехали Поехали искать, во-первых, сначала, потому что я работал до этого в найме, еще до киберленинки, и видел, как, в принципе, ребята могут в найме работать плохо, то есть отвлекаться, и поэтому мне очень хотелось, чтобы хотя бы все было на виду, что деньги надо экономить, и чтобы я видел, что люди работают. Вот такая была задача. Поэтому мы нашли такой маленький офис, ну, такой нормальный, за свои деньги. Вот там и обосновались на где-то года два до ковида.
Сколько вы платили в офис и кто там работал?
За офис мы платили 20 тысяч. Работали там все, кроме Михаила, потому что он был с Номбару.
Кто такие вот все? Перечисли, что за команды и где вы их взяли?
Хорошо. Начинали мы вообще вдвоем, потому что мы сняли офис, чтобы была рабочая атмосфера. И там сидели где-то месяц, писали GDD, то есть геймдизайн документ, на основе которого будем делать игру, чтобы понять вообще, кто нам нужен. А спустя месяц у нас все было примерно готово, там даже какой-то баланс сделал в Google таблицах. Я по-быстрому сделал сайт, чтобы люди видели, куда они идут. И мы начали искать программиста. Вот. Но мы же не программисты, мы кодить не умеем, как найти хорошего? Но, слава богу, отношения с GDForge были неплохие, и с одним из кодеров оттуда мы договорились, и он за небольшую денежку нам помог с наймом, то есть проверка этих тестовых, вот, собеседования. Да. И в итоге мы нашли хорошего чувака, Серега, привет, то есть он уволился через год, но мы в хороших отношениях, то есть я надеюсь, мы его не разочаровали. Значит, нашли мы программиста, потом взяли еще двух художников. Катю, великий человек, работает с нами до сих пор, единственный, кто с самого начала с нами остался. И еще взяли одного парня, художника, он, к сожалению, ушел. Вот, через год или пол. Да. Суть в том, что не было у нас ни геймдизайнера, ни 3D-моделлера. Все как-то сами пытались сделать. Модельки делали в Magic и Voxel, то есть бесплатные, там особо навыки не нужны. Я занимался геймдизайном, я занимался, ну, балансом, по сути. Я рисовал интерфейсы, графику. Ну, вот
а
так
что делали два художника одновременно? На фулл-тайме?
Два художника на фулл-тайме делали модельки в Magic и Voxel. То есть там у нас вся 3D-графика, она вся на вокселях. Делали 2D-графон для иконок, там потом у нас там деревня такая прикольно анимированная. Анимировали, вот, хотя нет, я, кажется, анимировал. Вроде потом как-то мы вместе анимировали, не помню уже. Я анимировал шоу Dragon Bones. Может, знаешь, такой бесплатный аналог сплайна. Вот, не знаю, он сейчас жив, нет. Ну, хорошая программа. Потом, ну, графики там было полно. Не было такого, что кто-то сидел без дела.
Давай немножко про идею. То есть вы, я так понимаю, поняли, что ваша прошлая игра в целом неплохо органики получила, и вы хотели что-то похожее сделать, да, учесть ошибки и сделать хорошо. Расскажи про идею. Это игра Epic Mine, я так понимаю, да?
Да. Игра, ты просил посмотреть цифры, вот поскольку мы ее издавали сами, вот про нее могу рассказать.
Давай.
Сразу про деньги или про геймдизайн?
Давай все, что тебе в голову придет, там дальше я поспрашиваю.
Хорошо. Ну, начну лучше с ошибок. Я не знаю, конечно, кому полезны будут мои советы, потому что я все эти же советы читал до того, как начать. Мы тоже думали, сделаем простую игру. И, в принципе, мы не ошиблись, потому что мы сделали игру где-то за 6 месяцев. Вот через 6 месяцев она уже зарелизилась. Но я думал, что я прочитал все статьи на AppTop. Я там даже читал Deconstruction of Fun. Я знаю, что такое там Core Loop, там вот эти все всякие игровые циклы. Ну, значит, что, простенькую-то игру сможем сделать. Ну, и в итоге, поскольку мы тоже вкладывались, мы вложили душу, ретеншн первого дня у нас было где-то 42%.
Круто.
Хороший.
Круто, да.
ретеншн седьмого дня был где-то процент.
Так, процент не 3. Очень круто.
Да, вообще не круто. И суть-то в том, что нужно было послушать твоих советов, но тогда ты еще не снимал видео. Вот, да, и я не знал, что хорошая идея взять рабочую игру, изменить там процентов 15-30, и тогда у вас хотя бы сам скелет игры будет работать, а уж там дальше можно что-то ковыряться, делать уникальный внешний вид и все такое. Но костяк, он должен быть рабочий, потому что игры — это все-таки математика, это баланс, по большей части. Это не только первое впечатление, там красивые анимации и все такое.
То есть в итоге у тебя получилась офигительно красивая игра, красивая упаковка, она продавала, и, ну, видимо, неплохо народ заходил, им нравилось первое впечатление, им хотелось продолжать. Да, там,
да.
Суть игры в том, что ты, ну, как это что-то вроде кликера, да, получается? То есть ты просто майнишь без остановки, потом возвращаешься в деревню.
Делаешь... Это сейчас оно превратилось в просто кликера, это было хорошее решение, которое нам в одно время позволило выкарабкаться. Первоначально там на этой стене, как в Fortnite, я не знаю, как сейчас, но в начале Fortnite, когда ты ломал стены, на стене появлялись метки, по которым нужно было попадать, чтобы стену сломать быстрее. Вот. И у нас двигалась такая типа полоска по стене вверх-вниз, и на стене были всякие такие точки. Нужно было попадать по точкам, чтобы стену ломать. Вот если ты промахивался, ты ломал кирку, ты начинал сначала. То есть там была вот такая механика, которая оказалась потом была лишней. А, ну, по факту это был кликер. Мы надеялись, что игровой цикл будет следующий. Ты в шахте копаешь, добываешь ресурсы, ломаешь кирку, возвращаешься в деревню, там отправляешь ресурсы на переплавку, открываешь сундучки, как в Clash Royale, который ты нашел в шахте. Сундучки тебя возвращают в игру, где ты забираешь то, что у тебя переплавилось, ты делаешь себе новые кирки, там апгрейдишься, прокачиваешь типа навыки, абилки там, магию вкачиваешь и идешь опять копаешься в шахте.
Угу.
Такой типа был цикл.
Что с органикой? То есть, я так понимаю, это все, весь результат на органике вы сделали, да?
Ну, конечно, с YouTube-канала Михаила пришло, ну, думаю, из 3 там с копейками миллионов установок, сколько сейчас скажу, 1250, наверное, думаю, с Мишей пришло. Но остальное это органика. Там прямо местами очень жестко шло. Так что Гуглу спасибо.
То есть можно сказать, что вот этот стартовый буст Ютуба, он позволил встать в топы. Да, у вас на сайте написано, что вы занимали 6 место в топе новинок из Google Play. Ну, наверное,
да, тогда он еще был, да.
Да?
Да.
И первое место в категории набирающей популярности. И это дало вам, ну, как бы, кучу органики.
Ну, по России. Я вот до сих пор не знаю, может, подскажешь, как-то связаны топы в разных странах. Мне кажется, они ничего не обещают.
Как бы... Мне кажется, да, нет никакой информации, как они связаны.
Да.
Я думаю, где у тебя есть результат, там тебя и продвигают потихонечку. Ну, конечно. Я еще, знаешь, что думаю? Я думаю, что еще смотрит Google на конверсию по разным запросам. Типа он тебе показы делает и смотрит, конвертишься ты из этой страны или нет по этим запросам.
Да, у меня есть некоторые соображения по поводу алгоритмов Гугла. Потом о них скажу.
Что с деньгами? У вас офис только 20-ку стоит. У вас программист, 2 художника, еще вы. Что с деньгами? Как вы это все разруливали и сколько получилось заработать?
Сегодня мы смотрели с Михаилом, сколько вообще получилось по Epic Mine. Значит, в сумме где-то, к сожалению, по адмобу сейчас нельзя сказать, мы заходим в аккаунт, он говорит, вы заблочены, но мы примерно помним, что он где-то половину рекламного дохода приносил, и, короче, в сумме где-то вышло $200,000 выручка у игры.
Угу.
Там только по инапам, вот это мы не вычитали комиссию, то есть по инапам, вот я тоже удивился, что инапов было примерно $75,000.
Ага.
Вот так вот.
Хорошо. Да.
Все в основном на Гугле, на iOS и на Apple было где-то 2700 почему-то. Странно тоже. Ну, в iOS мы не попадали в какую-то струю органики. Вот, может, поэтому. Так вот, самое интересное, когда мы начали с него зарабатывать, ровно через год примерно, то есть мы вот зимой где-то выпустились в ноябре, в декабре. Вот, и примерно через год, когда мы поняли, что пару месяцев и все, у Миши деньги кончились. Миша еще, к сожалению, забил на YouTube. Вот, потому что когда начали студию, Миша решил отойти от YouTube, он ему надоел. И с YouTube у него идти перестало. Вот. И суть-то в чем, что деньги заканчиваются, надо что-то делать. Мы принимаем решение просто жестко порубить всю сложность в игре. Мы убираем полностью эту механику с линиями, с точечками. Ты просто долбишь по стене пальцем, куда угодно. И гораздо проще прокачиваться. И где-то через месяц, бах, мы попадаем в какие-то топы. США начинают переть американцы. Там вот оно выходит где-то на 1 000 000 там, рублей в месяц. Недолго это, конечно, длилось, но помогло нам продержаться. А там уже я стал популярным ютубером. Я начал закрывать дыры.
Так, немножко давай еще про цифры. Сколько вы в месяц тратили на команду, вот когда вы собрались все вместе?
Ну, это меньше 1 000 000. Просто все бухгалтерии, понимаешь, всеми бумажками, вот этим всем занимается Михаил у нас разделение, а я все остальное. Ну, наверное, 1400-500.
Ну, то есть нормальные зарплаты у вас были, у ребят, да?
Да, и мы... Нас ругают, но мы эту критику не принимаем, у нас все в белую. То есть мы платим налоги без конвертов, короче.
Круто, хорошо. Так, ладно. То есть вы целый год дорабатывали игру, делали какие-то итерации, пробовали что-то как-то ее раскрутить, и в итоге поперло, начали зарабатывать с ней, да?
Там интересная история, тебе очень понравится, потому что она прям очень четко отзывается с твоими советами. Мы делали обновление где-то столько же, сколько мы делали оригинальную игру. И какое у нас было обновление? PvP, онлайн, там, таблицы рекордов, автопрокачка, потом офлайн доход, там, ты можешь делать шахту, которая будет сама копаться. Про PvP я уже сказал, да, там как, еще, короче, куча всего. И как мы тестили это? Вот угадай, ну расскажи. Просто интересно.
Выкладывали и смотрели. Выкладывали сразу полностью, да?
Да, мы такие, ну мы же знаем наши метрики. Retention 40, там конверсия такая-то. Значит, выкладываем на 100%, через неделю смотрим, что получилось. И как отгадаешь, ну, отгадай, типа, какой был результат?
Ну, короче, вы особо не двигались, да?
Но да ничего не изменилось было. Вообще. И мы не знали, куда смотреть. Хотя мы платили за dev to dev где-то...
Это было дорого.
Ну, тысяч, да, это было дорого. Мы там, типа, копались там в аналитике. Ну, блин, принцип АБ-тестов был нам незнаком. Вот.
Ну да.
Как надо, выкладывайте по чуть-чуть, на пару процентов, обязательно, чтобы были две версии одновременно, на одном и том же трафике, вот, ждете там минимум неделю, не анализируете начало этого периода анализа и конец, потому что там идет еще раскатка, там могут быть какие-то отклонения, набираете минимум 10 000, желательно, пользователей, ну, хотя бы там пару тысяч. И только тогда вот постепенно еще раскатывайте, смотрите, какая у вас там, где разница. Вот, тогда можно какие-то выводы сделать, да. И обязательно выкатывайте по одной фиче. А то вот мы выкатили, да, PvP, там автор... Откуда мы знаем? Может, PvP там нам дало минус 40%, а все остальное там плюс 41%.
Или наоборот, да?
Да. Короче, это черный ящик.
Хорошо. Хорошо. Короче, собрали все ошибки. Ну, это нормально, да, мне кажется, это нормально. Что было дальше? Через год, когда доход пошел, вы, ну, удивились? Вы были этому рады? Какие у вас были мысли и какой план?
Мысль была только одна. Нахрен надеяться на органику. Надо идти куда-то, где история хотя бы как-то контролируемая, то есть в закупку. Вот. И там... Классным был инсайт. Сейчас это кажется всем очевидно. История с создателями. Но как я думал тогда, что издатель — это такая, значит, контора, куда ты приходишь до разработки. Вы там согласовываете, подписываете какой-то договор, может, там получаете какие-то инвестиции, значит, вы разрабатываете, потом он как-то там вкладывается в маркетинг. То есть, ну, такая каша в голове. И тут я захожу на AppToTop, где нахожу рекламный, кажется, пост от AppQuantum. Они тогда только запустились, и тогда просто у меня взорвалась башка от этой схемы, что у вас есть какая-то игра, вы приносите ее издателю, он на нее льет деньги, трафик, прибыль пополам, условно, mm-hmm. как-то делите.
Вот, но вы пробовали с игрой Epic Mine?
Да. Да, мы пришли такие, о, да, давайте, ребята, сейчас мы, короче, вам нальем. Такие смотрят на ретеншн третьего дня, машут нам ручкой и
то есть даже они не протестили игру?
Я не помню. Mm-hmm. Помню, что интерес потеряли очень быстро, вот, но, как видимо, у них все получилось. Mm-hmm. Короче, проблема была в нас, вот.
Окей, то есть вы поняли, что Epic Mine в этом плане будет сложно вытащить и решили делать новые проекты?
Да, мы решили делать проект, который будет... у меня был такой вывод. Надо делать проект на скелете успешной игры. Вот. Так. Должен был какой-то гейм быть, гейм Core Loop, проверенный. И мы тогда придумали вот этот неуспешный Mr. Autofire, который... Mr. Autofire еще не было. То есть я сам до этого допер. Но собрал следующую ошибку. Значит, поверил в идею, никак ее не протестировав.
Так, а ты же хотел взять за основу какую-то игру. Какая здесь,
да,
в данном случае?
Арчера. Арчера. Ага. Да. Нас потом похвалили в Mail.ru. Сказали, что студия способна на, как бы, свежий взгляд, а не просто копирование. Но остальные проблемы это не решает. Суть была в чем, что это была первая игра, в которую я залип на несколько дней. Потому что хоть мы занимаемся мобильным геймдевом, я, к сожалению, ни на что так и не подсел. Вот. А тут прям я читаю статью, я играю в игру, и я вот чувствую это вот желание зайти и повысить им ретеншн первого дня. Короче, вот эта схема такого упрощенного рогалика с тремя способностями меня очень захватило. Я подумал, что прикольно будет сделать это как 2D-шутер с управлением одним пальцем, с автострельбой, с обилками и с прикольной физикой, чтобы зомби, они, это, куча этих толп зомби падали с этих этажей, ты их там отпинывал, они там об стенки разбивались. В голове это было интересно. Вот. Мы сделали прототип. Тогда я думал, что прототип — это, то есть, что-то такое серо-белое, без графики, что должно хорошо играться. Вот. Я еще тогда не знал, что есть какие-то тесты. Да их тогда и не было. Гиперкэжи вообще в инфополе никак вообще не встречал ты его. Я об нем тогда и не знал. Вот. Поэтому мы тестили сами. То есть нам интересно, прикольно. Зомби прикольно разлетаются. Ну, значит, надо... Значит, надо делать классную демку, идти к издателю. Вот. Тогда еще издатели этого были такие закрытые компании, которым нужно было достучаться. Вот. И я весной, кажется, или летом, в начале лета, тоже на AppToTop нашел пост, что вот появился новый издатель, Mambu Games, у которых очень вкусные условия. 60% рефшары в твою пользу. И я до них сейчас писал им где-то, ну, недели две, наверное. Я там в Фейсбуке, на сайте не отвечали мне. В Фейсбуке там удалось какого-то там главного человека, не Ивана, то есть тогда был руководитель какой-то из Mail.ru. Вот, я до него достучался, он такой, ну ладно, давайте, типа, посмотрим, что как. Связался меня с Иваном, который был уже непосредственно CEO, он был заряжен, тогда все уже пошло более-менее. То есть, как бы, тоже очень важно выйти у издателя, как бы, на человека, который заинтересован в том, чтобы у вас получилось. Потому что, как показывает практика, человек может, как бы, быть на руководящей позиции, но совершенно как-то не мотивирован. Как мне показалось.
Ну, либо задолбанный, да, очень часто.
Возможно. Наверное, к ним хлынули просто толпы таких, как я, и они, наверное, были, да, действительно уставшие.
Так.
Так, поставь меня на рельсы, куда дальше рассказывать.
Ну, ты пришел к Ивану, показал ваш серо-белый прототип Zambario.
Нет, он уже был готов, там уже было три этапа, там было все красиво. Он был готов к тестам. Вот, мы начали его тестить. Получилось, ну так, печально. Вот.
Ну, примерно, расскажи, что получилось.
А инсталл больше, это доллар, ретеншн 30, 35, что ли, что-то такое. Не окупалось, короче. Mm-hmm. Мы где-то еще полгода его мучили, в итоге бросили.
А ну, вас еще кормила та игра Epic Mind? Или уже...
Да, я не знал, что, в принципе, издатель может помогать с финансированием. Мы все на свои.
Угу.
Вот, ну и на мои с Ютуба.
То есть, получается, вы сделали игру, да, до хрена времени на нее потратили, протестировали и по факту, ну, обосрались, да?
Да, обосрались. Она... Если Epic Mine заработал, хоть и не закупался в плюс, на органике принес солидно, то эта игра не принесла вообще ничего.
А почему ее сейчас на Google Play нет? Она, по-моему, на App Store есть, а на Google Play нет?
Да потому что, как ты знаешь, Google очень не нравится, когда игры долго не обновляют, и приходится постоянно что-то там какие-то... А, вот почему. Мы как бы об этом знали, что нужно что-то обновлять. Но мы пропустили какое-то письмо с требованием и получили страйк вот, от Google, и решили нахрен от греха подальше убрать все, на чем мы не работаем. Вот. Ну, Epic Mine обновляем, да, потихоньку приносит что-то.
Он до сих пор что-то приносит? Сколько примерно он приносит?
Не знаю. То есть, ну, не то, чтобы как бы... Приносит, и ладно. Больше, чем приходится на него тратить на периодические там обновления сеток.
Ладно, хорошо. Что было дальше?
Дальше мы решили, что поскольку студия маленькая, надо делать маленькие игры. Вот, надо больше совершать ошибок, более короткий срок разработки. Мы пошли в гиперкэш, который тогда еще был не назван гиперкэшем, кажется. Да или уже был назван. Нас создатель маленько отговаривал, вот. Но у нас получилось... У нас получился вормаут, да, пошло-поехало в гиперкэже.
То есть это у вас была первая попытка, ну, в смысле, вторая попытка после Zambario с издателем, да, также Mambu Games. Это что? Да. Это что-то вроде Idler Puzzle, что ли, или что это? Расскажи.
Это пазл, да. Первоначально у меня была идея вытаскивания червя с помощью всяких хитрых головоломок, связанных на механике веревки. Вот, допустим, ты должен был правильно там вязать веревочку, чтобы... Значит, веревка, если ее просто подсоединять к червю, а другой конец гири слишком длинная, гиря падает на пол, ничего не натягивает. Но если ты правильно обвяжешь там веревку вокруг препятствий, используешь какой-нибудь магнит, то гиря как бы как по системе блоков вытаскивает червя. Вот, но это было... Вообще нереально сделать с нашими силами. Механика веревки так дико багалась. Ну, когда веревка очень длинная, это большая проблема. Вот, поэтому мы подсмотрели пару механик в другой игре. Rescue Machines называлась. Вот, то есть взяли оттуда такую суть, что есть какие-то... Типа шестеренка, допустим, знаешь, какая-то хваталка на уровне, и ты сам с червем пальцем никак не взаимодействуешь, ты взаимодействуешь только с этими инструментами. И ты как бы комбинируя эти инструменты, вытаскиваешь червя.
А кто у вас отвечал за графику? Ну, яркая, красивая, сочная графика получилась. Ты как арт-директор был в данном случае?
Да, я был как арт-директор, но полностью заслуга такой красивой графики нашей Кати. Кать, привет. Нет, я обидел Аню еще. У нас была Аня где-то год. Аня тоже очень сильно помогала с графикой. Так что вот наши две девчонки круто затащили.
Просто интересно, что вы перестроились с такой мрачной зомбарио, да, в яркую, сочную warm-out. Никаких проблем.
Ну, потому что мрачная графика режет аудиторию. Если ты хочешь дешевую CPI, тебе нужно охватывать как можно больше людей.
Когда примерно вы зарелизились? Что это был за год?
Так, я не помню, какой это был год. Я помню, что где-то перед зимой или...
А, 21 год.
Нет, зимой мы нашли идею рабочую. То есть мы нашли креатив, который перформил. Это, разумеется, был не первый прототип. Далеко не первый. Где-то, может, пятый, четвертый. И летом мы зарелизили. То есть сколько? Ну, несколько месяцев мы ее делали. Но она была минусовой. Пришлось еще полгода ее доделывать, чтобы она вышла в плюс. И вот она до сих пор нам приносит деньги.
Много?
Ну, вот это уже не могу говорить, но нормально. Нормально.
Давай, раз ты не можешь конкретные цифры сказать, давай так обсудим. Кто у вас? У вас сейчас команда та же самая примерно? То есть два художника, программист и вы? Или нет?
Нет, у нас сейчас, включая меня и Михаила, 9 человек.
9 человек, то есть 11 человек?
Хорошо. Нет, 9 включая, то есть помимо нас 7 еще, да. У нас 2 программиста, у нас 2 художницы, у нас гейм-дизайнер, у нас левел-дизайнер и человек, который отвечает за креативы, то есть делает видосы, за звуки, за тестирование, то есть как бы очень нам сильно всем помогает.
В какой момент вы выросли до 9 человек? Это было после вот этой игры как раз? После Warmout?
Да. Тогда еще были хорошие годы до СВОшные. Я занимался очень плотно Ютубом и тоже практически все закидывал обратно в студию.
Warmout, успех, начали зарабатывать денежки. Epic Mine тоже там что-то приносил, да?
Да.
Вот. Что было дальше? Вы дальше продолжили делать прототипы с Mambu Games?
Не только. Мы с ними тоже что-то делали, но мы решили, что опять идем по шаткой дорожке, когда ты полностью зависишь от чего-то одного. Если раньше мы зависели полностью от органики, то сейчас, окей, у нас не органик, у нас закупной трафик, но мы полностью зависим от одного издателя. Mambu Games хороший издатель, но для уверенности даже человек стоит на двух ногах, поэтому мы пошли к Azure Games. Мы пошли к Azure, вот, и с ними сделали другой наш следующий хит — Love Archer.
А тоже расскажи, сколько было прототипов сделано, чтобы получилось сделать Love Archer?
Всего я недавно считал, мне просто было вот интересно нашу конверсию успешной идеи. Мне понравилась эта цифра, потому что она коррелирует с цифрой на Ютубе. Вот на Ютубе у меня примерно 1600 роликов, и где-то 250 они набрали больше миллиона. То есть можно считать успешных роликов где-то 250, то есть примерно 15%. Так. Вот так же и с играми. Мы всего, в принципе, когда вот я считал недавно, сделали 20 каких-то прототипов. То есть, в принципе, проектов Unity у нас было 20 штук. Вот. И сколько? 3 из них — это Epic Mine, это Love Archer и Warmout. Из них 3 вот успешные.
Понял. То есть, ну, что там, 15%, да, конверсия?
Да, такие же 15%.
Прикольно. Так, то есть вы делали с Азуром. Просто вот интересно, почему вы шли только к русским издателям? Почему было не поработать с кем-то из-за рубежа?
Сейчас я тебе спокойно отвечу. Это все потому, что мы до сих пор не сделали зарубежный счет. Вот. И очень мало кто может платить в РФ. Тогда, мне кажется, это не очень здоровая история, вот так бегать по издателям. Потому что лучше найти хороших ребят и плотно с ними работать. Мне кажется, это как-то продуктивнее.
Получается, вы сделали игру Love Archer. Насколько она пошла относительно Warmout? То есть лучше, хуже?
Там непростая история. Вот я про нее ничего не буду рассказывать. Поэтому, ну, успешный, ладно.
Ну, слишком абстрактно. Давай в сравнении с Warmout. Все-таки какая игра получилась, ну, пошла лучше? То есть просто интересно, вот у вас уже был опыт, да, вы уже зарелизили такую гиперказуальную игру, и вот применив этот опыт, получилось ли сделать лучше, или там уже конкуренция условно там выросла, да, и попадение было не такое крутое?
Тут фишка в том, что закупка вот, на больших объемах — это штука непростая даже для крупных издателей. Вот. И метрики были очень хорошие, и поэтому резко стартанули. Там буквально за пару месяцев там 5 миллионов установок. Ну, не всегда может сойтись, так сказать. Аудитория может резко кончиться, креатив может неожиданно выгореть. Но в основном, конечно, сюрпризы, они от аудитории прилетают. Она просто берет и кончается. Mm-hmm. Вот. Но мы разговаривали с создателем, и нам говорят, что все окей, и история частая, нужно продолжать работать. Короче, мы пока не можем сравнивать, потому что Warmout уже 3 года, по факту, а LaFarcher'у год. Так что у нас просто roadmap расписан очень серьезно, там кардинальные очень изменения в планах, и поэтому что там произойдет, не знаю. Как и говорил Warmout, он начал перформить только через полгода, когда мы туда добавили очень много всего. Понимаешь, у нас там появилось 3 меты, как бы куча механик. То есть история, когда у вас на чем-то одном игра выстреливает, она недолгоиграющая, потому что ее скопируют очень быстро.
То есть надо копать вглубь, да, добавлять больше мяса.
Надо копать вглубь, но что-то должно подтверждать вашу веру в проект, потому что можно копать в бетонный пол. Да.
Угу. Окей, у вас сейчас и вот эти 9 человек, сколько из них над чем работает? Ну, условно, кто над поддержкой там Warmout'а, кто над Archer'ом работает, кто над новыми проектами? Как у вас распределение?
Очень гибко, поскольку мобильная разработка — это такая история, что ты делаешь итерацию и потом ждешь результатов АБ-теста, то иногда, ну, как-то неразумно делать что-то наперед, не зная, как покажет себя то, что ты сделал, потому что иногда тебе нужно делать что-то на основе того, что ты тестишь. Вот. А возможно, тест покажет себя в минус, и получается, ты будешь делать что-то в мусорку. Поэтому ребята, они периодически освобождаются, и мы всей командой по всем проектам помогаем.
Так, хорошо. Делаете ли вы что-то новое? Какой вообще план развития дальше?
Да, да. Сейчас расскажу, как вообще это понимаю. В принципе, когда мы начали заниматься геймдевом, возникла вот эта ситуация, что ты не можешь делать слишком наперед. Ну, я не могу. Программист занят полностью, у вас там фичи расписаны там на месяц, на два вперед. Смысл тебе, как геймдизайнеру, как художнику, придумать какие-то новые фичи, там смысла нету. Поэтому я тогда спускал вот всю энергию в YouTube. Вот, и у меня там поперло, и я, получается, работал на два фронта. Но спустя время, вот где-то полгода назад, я, во-первых, для себя понял, что надо на чем-то сфокусироваться уже, как бы долбить в одну точку. И, во-вторых, там еще и, ну...
Монетизация YouTube отключилась.
Да-да-да, тоже еще одна плюшка отлетела, которая помогала развиваться. То есть я выгорел, я... Ну, решил, что фокуса у меня нету, и финансовая составляющая тоже отлетела. Поэтому я решил где-то полгода назад полностью уйти с Ютуба и сфокусироваться на геймдеве. Но освободилась, получается, куча энергии, куча фантазии, мыслей, их деть некуда. И поэтому мы как бы придумали такую штуку. Поскольку у нас конверсия успешной идеи довольно неплохая, 15%, вот. Хотя другие, многие студии делают по 100 прототипов в год, и может вообще ничего не зайти. То мы нашли единомышленников, так сказать, партнеров, и у нас сейчас есть такая штука, как партнерская разработка. То есть я выступаю как продюсер, ребята из нашей студии помогают как бы там с графикой, с балансом, чего не хватает другой студии. И вот мы совместно с другой студией разрабатываем игры. То есть у нас сейчас три партнера, вот, и с одной еще студией хорошей, сейчас в стадии договоренностей, но, скорее всего, наверное, подпишемся, тоже ребята в твоем клубе. Mm-hmm. Вот. А, может быть, у нас будет уже 4 партнера. Ты спрашивал, чем занимаются ребята из нашей студии?
Да.
Работают, во-первых, над Вормаутом, Лафарчером, Love Giants, наша еще одна игрушка, которая на аккаунте у издателя. Но все, с лета никак мы не можем дойти до глобала.
Mm-hmm. Идеи изначально. Метрики, но не хватает для...
Они были хорошие, но как только начали масштабироваться, они сразу же, ну, дропнулись. А фишка в том,
на
что
Азуре,
там
да,
ты...
Смотрю.
Она была первоначально механикой для Лафарчера. Ага. Вот, она там же и осталась, в принципе. Но она дальше эволюционировала в отдельную игру, где ты должен стрелой запульнуть как можно дальше, и сначала ты встречаешь там что-то типа больших жирафов, слонов, а потом начинаются гиганты побольше, типа там Годзиллы, Кинг-Конга, Ктулху. Вот. И суть в том, что не только запульнуть как можно дальше, но еще и как бы сделать гибридов из разных гигантов. Но ты играешь стрелой. А механика, по сути, это Yeti Sports, только 3D. Ну, кто помоложе, Bounce Masters. Вот. Mm-hmm. И получается, у тебя есть объект, который ты пуляешь, и который, значит, отскакивает от земли. Отскакивающая от земли стрела как-то странновато, да? Мы сделали там слаймы, но все равно. И сейчас у нас такое кардинальное изменение готовится. Вот, может, уже на неделю, на следующее выйдет. Мы решили убрать стрелу, и мы пуляем не из лука, а из рогатки самого купидончика. И сам купидончик летит, и он уже, понятно, почему отскакивает, как пингвин от земли. Он прикольно там делает всякие сальтухи, за ним интереснее смотреть. Так что там, возможно, и на креативах как бы цена за установку будет поменьше, и сами метрики возрастут. Если не получится, то, скорее всего, игру придется дропать.
Давай, у меня еще несколько вопросов на эту тему. Первое, ты сказал, что у вас в команде есть чувак, который отвечает за рекламные креативы. Это же часть ответственности издателя, да?
Да.
Почему вы на себя это взяли? Расскажи.
Потому что издатель, конечно, он креативы делает, но он тоже не как бы Господь Бог. У нас сейчас в топе креативов, вроде на втором месте креатив, который сделали мы. То есть издатель, конечно, хорошо, но это не значит, что вы сами не можете что-то сделать крутое. Mm-hmm. Вот так вот. Ну и плюс, когда ты только какой-то прототип его отправляешь на тест, креатив ты должен делать сам.
Mm-hmm. Понял. Но это, как правило, игровой креатив, да? Просто аккуратный, красивый игровой креатив с геймплеем, без каких-то...
Да, да, желательно.
Mm-hmm. Да. Так, это понял, окей. Второе, ну, все говорят, что рынок ГК умер, а вы по факту делаете чистое ГК. Вот.
Ну, не
ну
чистое.
И намеков на инапов не то чтобы там сильно много.
Ну, если с этой стороны, то да.
Что ты скажешь на этот счет? Какой у тебя в голове план?
Типа, умер ли ГК?
Ну да, умер ли ГК, и что дальше делать?
Ну, гиперкэш 100% умер. Но это не значит, что мы собираемся его закапывать. То есть, как в том анекдоте, он свои функции еще выполняет. Поэтому работать можно, работать сложнее. Но это означает только, что конкуренции меньше. Вот. А так просто мы как изначально копали вглубь, так, в принципе, сейчас тренд и повернулся, что поверхностные механики долго не живут. Нужно делать игры хотя бы с какой-то глубиной.
Ну, то есть... У тебя нету такого в голове видения, что надо не ориентироваться на CPI низкий, да, а что можно просто увеличивать LTV, то есть делать игры
есть.
С длинным ретеншеном, с инапами и не смотреть там на CPI там, меньше доллара.
Есть. Мы сейчас по этой как бы стезе двигаемся, в принципе, с партнерами.
В каком направлении? То есть это типа RPG, это стратегии, что вот из этого?
Это что-то типа, ну короче, Idle Arcade. Или вот, например, мы решили, что Epic Mine игрушка красивая, да, там ассеты очень классные, мы над ними постарались, поэтому мы сейчас заказали у одной студии, аутсорс тоже, пересобрать вот на наших ассетах игру, только уже с нормальным балансом, с нормальной in-app монетизацией, но, конечно, попроще, чем Epic Mine.
Вот. Типа Epic Mine 2.
Ну, не хочется цифру 2 ставить. Полтора.
Хорошо. Ну, то есть вы будете как новый проект ее релизить?
Да, конечно. Да? Да.
Создатель.
Не знаю. Сделаем, протестим, посмотрим.
Хорошо. А есть в целом желание двигаться в сторону самоиздательства?
Желание есть, возможности нет.
Возможности в плане того, что нужна зарубежная компания, свободные средства. Это все?
Да. Хочется стать плотно на ноги. Вот. И тогда, может быть. Хотя, в принципе, я не считаю, что это прям единственный возможный путь взросления. В принципе, как бы... Закупка трафика – это своя серьезная область, и если ей будут заниматься профессионалы, вот, то почему бы и нет? Может, можно с каким-то подрядчиком просто работать.
Еще хочу поговорить немножко про YouTube и как он может повлиять на геймдев. Мы сейчас в целом видим, что много трендов приходит из ютубчика, из тиктока, да, там какой-то тренд залетает, да, начинают клепаться игры, ну, типа там Скибиди Туалета, да, Альфабет Лора. У тебя там миллиард просмотров на ютубе. Да, у тебя 1,71 миллиона, что звучит неплохо. Вопрос. Ты делаешь по факту сериал про Майнкрафт, да? Не было желания пилить на... ну, я не знаю, там регулярно игры с сторителлингом, который бы повторял твою историю с Ютуба, то есть взаимосвязанные какие-то такие штуки? Или в этом нет перспективы?
Да, конечно, есть. Как бы просто это очень дорого и тяжело. Все эти игры, которые мы делали, они довольно простые, но вот сколько они у нас заняли времени и денег, а игра с таким как бы сюжетом... Ты имеешь в виду что-то типа Telltale Games?
Ну, это ты, конечно, за это, высокую планку взял. Ну, что-то такое, да. Может, это какая-то новелла, может быть. Ну, я не знаю. То есть надо же придумать какой-то формат, чтобы это можно было пилить. Да, вот ты, у тебя выходит ролик, выходит новая глава. Да, народ смотрит ролик, заходит. Или все-таки одного Ютуба недостаточно, чтобы это все дело раскачать?
Ну, это
можно. Короче, какую-то франшизу, знаешь, франшизу запилить и ее развивать.
Да, только главное, чтобы она была не завязана на тебе. Вот, а то ты заболеешь. И если, конечно, типа договариваться с какими-то ютуберами, вот, если бы это сделать как бы в формате какого-то конструктора, знаешь, чтобы... Ну, это что-то такое очень серьезное. Uh-huh. Возможно, я просто тебя не понял, но звучит как что-то тяжелое.
Uh-huh. Не, ну,
перспективное, конечно. Тяжелое. Потому что, ну, да, вот ты пришел со школы, как бы посмотрел ютубера своего, там какие-то события прикольные в ролике, и ты заходишь в игру, и ты сам в этом участвуешь. Блин, ну, конечно, это бомба была бы.
Uh-huh. Ну, просто как будто бы у тебя есть все ресурсы, чтобы что-то такое сделать. Ну, придумать какую-то концепцию, да. Пилить видосики, собирать там миллионы просмотров, отправлять их на игру, да, бустить органику. Ну, единственный минус, что это все такое, только русскоговорящая аудитория, да, не супер платежеспособная.
Не знаю насчет платежеспособности. У нас в вормауте до сих пор Россия на первом месте, кажется. Да, может и нет. Насчет вормаута ошибаюсь, наверное. Ну, не могу тут ничего ответить умного. У меня и так, видишь, идей больше, чем возможностей, что приходится как бы уже привлекать партнеров. Так что, конечно, запишу к себе блокнотик, спасибо.
Да, пожалуйста. Нет, у тебя просто был же опыт продвижения Epic Mine, поэтому хотелось услышать твое мнение вообще, ну, имеет ли смысл с этим заморачиваться, понимаешь?
Нет, точно не имеет, потому что первоначально получаешь буст, но аудитория выгорает буквально за неделю.
Вот. Угу. Понял, понял.
Так что, мне кажется, тут, если с Ютубом, то рассматривать именно как бы какое-то массовое сотрудничество с блогерами, тогда да, тогда да. Ну или если ты сказал, что это что-то типа в формате сериала, ну, конечно, тогда типа существенную часть аудитории ты подтянешь, она там останется.
Ну, понятно, надо только придумать недорогое производство. Регулярное, быстрое, недорогое производство. Окей. Исходя из твоего опыта, да, вот там сколько лет ты занимаешься геймдевом, порекомендуй начинающим ребятам 1, 2, 3 совета, на чем можно сконцентрироваться, да, с чего начать, чтобы сделать результат.
Как я и говорил, возьмите какую-нибудь рабочую игру, не сложную, какую-нибудь простенькую. Посмотрите интервью у Евгения, там ребят, которые сделали нубиков и все такое. И просто изменяйте процентов 15, не больше. Вот. И тогда вас ждет успех. А если даже не успех, это будет что-то зарабатывать хотя бы. На органике хоть какой-то. Вот. И вы сможете тогда перебирать, допустим, сеттинги. Вы сможете перебирать оформление. И рано или поздно такими итерациями дойдете до зарабатывающего проекта.
Ну, тебе сейчас сразу хейтеры скажут, что это же... Где творчество здесь? Где здесь творчество? Ты просто советуешь копировать игры. Что ты им ответишь на это?
А почему копировать? А тут не копирование. Тут же даже исследование было. Помнишь про музыку? Что проанализировали кучу музыкальных произведений, и в топ залетала как раз-таки музыка, которая отличалась от популярного вот процентов на 15, не больше. То есть что-то mm-hmm. слишком новое, скорее всего, не зайдет. Что-то, что, в принципе, тебе знакомо, но там что-то такое необычное, имеет прям большие шансы, но вот это нащупать, вот это и есть творчество. На самом-то деле. Не надо делать с нуля, во всяком случае. И даже если ты художник, ты же не изобретаешь краски. Там, ты же не изобретаешь каждый раз, как выглядит человек, когда рисуешь портрет. Как бы уши, нос, глаза у тебя всегда примерно на одном месте. Вот.
Понял, хорошо. Окей. Ну и не делать ведьмака на старте, да? Судя по тем ребятам, с которыми ты учился. Wargaming Академии.
Да, делайте что угодно, потому что главное это, в принципе, чтобы нравилось. Вот. А там уж в процессе, как это называется, подкорректируйте свой курс, вот, исходя из своих желаний, чего вообще надо от геймдева.
Ладно, спасибо, Никита. Спасибо за историю. Надеюсь, что твои новые проекты полетят. Да, и вот это вот сотрудничество со студиями, особенно с теми, которые в клубе находятся. Вот, у вас получится. Ладно, все, спасибо тебе за интервью. Ребятки, в комментариях пишите вопросы к Никите. Я Никите скину ссылочку, чтобы он там пришел, вам поотвечал. Вот, а все, давайте.
Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.